Я не помню, узнай кто, и пошли по инстанциям.
Это главное, не ругайся, уже, ты уже в прямом эфире просто происходит.
А это я Сири диктую, что делать. Я же не писал, пошли куда-то. Я же пошли по инстанциям. Почему у вас такая реакция сразу?
Это доктор Мясников к нам присоединился. Он любит разговаривать с телефоном.
Мне очень нравится сообщение, которое мне прислал человек из Москвы по имени Виталий. Как же надоели эти идеологически предвзятые кухонные разговоры Соловьёва по утрам. Пора менять формат утреннего эфира. Больше полезной информации и мнений экспертов. Меньше Соловьёва. Виталий, Москва. Виталий, так переключитесь и успокойтесь. Радиостанции миллион. Виталий, брысь отсюда.
Ай-яй.
Что, нельзя так? Нельзя говорить.
Значит...
Александр Леонидович Мясников, великий всем, доктор, человек всем, и паровоз.
Всем, кроме Виталия. Планирую. Я просто ехал сюда, и меня Анна Борисовна спрашивала, а какая тема? Я говорю, да я могу назвать сейчас любую тему. Только первое, что я приеду, Соловьёв меня спросит, ну что же ты гайморит ты нашему другу так плохо лечил? Ну, и я... все пойдет комом. Поэтому я решил...
Да, Дмитрию Куликову я отдал лучшему врачу в мире.
Как?
Это после чего позвонил, он сказал, ты что?
Во-первых, он не меня имеет в виду, а доктора Старосветского, ну, нашего заведующего лора.
Во-первых, я тебя имею в виду, а в твоей команде да, смотрел, работает лучший его, лор в мире.
Сказать, по телефону перепассировал, но не в этом дело. А дело в том, что я решил ударить первым.
Я, кстати, предупредил Куликова, чтобы слушал.
И раз так, поговорить о синусите, потому что у меня и с вами была история не такой давности.
Да, была.
Проблема в том, что подход к гаймориту у нас в стране, и в Москве, и даже в моей больнице, и в мире, он достаточно отличается друг от друга. И у нас в голове слово гайморит и лечение гайморита связано с длительным курсом антибиотиков, с проколами, с болезнью, которую надо бежать лечить, потому что иначе гной в голове проложит себе дорогу внутрь мозга, и все будет плохо, и так далее, и так далее.
Плохо, это менингит?
Ну да, абсцесс, неважно, разные. Но на самом деле, ситуация другая. И почему я считаю полезным об этом поговорить? Потому что очень многие ошибки в лечении гайморитов происходят из-за того, что у нас. Звонит такой Соловьёв и говорит, я тебе дал, лечите срочно, у человека там болит голова, то все пятое, десятое. Где результат? Давайте нам результат, чтобы завтра быть здоров, завтра человек и эфир там и так
нет,
далее.
Нет, уж излагаю точно.
Вот да. Из-за таких, как лечил... Соловьёв.
Нет, ты лечил неделю. И после недели лечения было сказано, что-то не получается, давай-ка, мужик, ты ляда теперь в больничку. Мы тебя летили амбулаторно, и чего-то не получается, давай-ка ложись.
Именно поэтому я и говорю. Значит, какой алгоритм лечения? Давайте начнем с того, что, как правило... Острый. А что такое острый гайморит? Острый – это до месяца, до 4 недель он острый. До 3 месяцев он подострый, выше 3 месяцев он хронический. Итак, острый – то, что до месяца длится. Он вирусной этиологии. Только от половины, 0,5-2% – это бактериальный. Понимаете? То есть 99% всех ваших гайморитов, всех этих проблем с небольшой температурой, с головной болью, с заложенностью носа, с онемением лица, с что там еще бывает, это вирусная инфекция. Поэтому она не лечится антибиотиками. Более того, оставшиеся 0,5-2% бактериальных гайморитов проходят сами, считается self-limited. То есть они тоже проходят, как правило, сами, хотя это и бактериальная инфекция. А отсюда алгоритм такой. Если у человека ты видишь человека с явными признаками гайморита, но при этом он нормально, он не загружен, у него нет неврологической симптоматики, нет каких-то явных красных флагов, которые должны врача настораживать. Это тоже бывает, но уж крайне-крайне редко. Просто мы видим обычного человека с гайморитом, мы его первую неделю не лечим вообще, только симптоматически. Это промывание носа водой, это гормональные препараты в нос, это парацетамол для снижения температуры. Все. Более того, вторую неделю, если не идет улучшение, мы тоже, как правило, не лечим, а наблюдаем и лечим симптоматически. И в принципе, мы начинаем лечить, думаем лечить, не лечить антибиотиками, либо на пороге второй недели, либо через две недели. Потому что, по идее, нормальный курс бактериального, вирусного гайморита, это у него вот происходит слом где-то на 6-й, 7-й, 8-й день. Вот обычно после этого человеку легче. Поэтому, если мы берем человека, делаем ему КТ, ну, мы видим КТ, рентген, да, мы видим там гайморит, видим там жидкость. Ну, жидкость, дальше что? Дальше мы должны его отпустить, но мы его, конечно, у нас очень, мы сразу начинаем давать антибиотики, даем антибиотики. На самом деле исследования показывают, что это, кроме как распространения резистентности и наталкивания на побочные явления, ничего не дает.
То есть антибиотики уже ничего не дают?
Антибиотики, еще раз, 99% гайморитов, процентов острых гайморитов – это вирусная инфекция. Так что антибиотики вообще не имеют точки приложения. Просто надо... Ведь дело в чем? Мы бы вообще бы на это не так...
Нет, логика другая, друг
мой. Не так бы смотрели.
Мы смотрели... Логика совсем другая.
Да.
Потому что пока ты думаешь, вирусная она или нет, ты три недели ничего не делаешь. А если не терять эти три недели, а просто зачистить все варианты, тогда ты начинаешь лечение сразу, и получается так.
Абсолютно.
Если у него
абсолютно.
Не вирусный вариант,
абсолютно.
То антибиотик сработал отлично. А если вирусный, все равно сам прошел.
Абсолютно неверная ситуация, объясняю почему. Потому что нельзя давать антибиотики при вирусной инфекции. Ты делаешь потом, если даже наложится вирус, она не будет работать. Дальше, при гайморитах. Давно не работают никакие антибиотики. Посмотрите, какие антибиотики дают в больницу у нас при гайморитах. Вот все они не первой линии, они давно ушли. Мы не даем макролиды, мы даем, не даем сумамед.
Часто антибиотики даем ему даешь? Куликову.
Нет, я про Куликова лечу другие
ты
линии, я не знаю.
Ты Куликову даешь сейчас?
Он получает, не знаю, еще раз.
Все
я
получают,
не лечил.
В том-то и вот. Дело.
Так вот потому, а все почему? Именно поэтому решил
понятно.
Об этом...
То есть ты предлагаешь голубой водичкой промывать нос?
Это предлагает...
И ничего не делать?
Стоп. Это предлагает мировое сообщество врачей.
Ну, товарищ, ничего не лечит.
Да.
Три недели подождите.
Да, да, да.
Если не сдох, посмотрим, что будет дальше, антибиотики нет. Не давай.
Так, вот давайте я вздохну, выдохну. Ты, конечно, великий провокатор, это точно
я вдохну. А я пока вы выдыхаете, скажу вашу защиту.
Да. Вы мою недавно... защиту не надо говорить, это не мое мнение. Вы так говорите, будет мое мнение. Весь мир лечит так.
Защиту
весь
мировых пытается... врачей.
Пока ты говоришь, что мир не лечит. Ты говоришь, что весь мир ждет, когда он пройдет.
Самое
сам.
Важное для врача сегодня не начать лечить. У нас беды все нашей медицины, и мы вот живем меньше всех, болеем больше всех, потому что мы хватаемся за то, что хвататься не надо. Мы начинаем лечить камни в каких-то почках, которые не мы, камни желчного
пузыря.
Ты узнал, пузыря,
что есть геноцид.
И так,
ты говоришь
вирусы,
о том,
вы
что...
меня слышите? Вирусы.
Я тебя внимательно слышу.
Маленькая-маленькая козявочка
маленькая
из ДНК.
Маленькая козявочка в другом, что ты говоришь вначале, что ты не знаешь, вирус он или нет.
Я знаю, что 99% он... вирусный. 99 – это много.
Это очень много.
Это очень
только
много.
Это не соответствует статистике.
Дальше... Нет.
Потому что у тебя не бывает, чтобы тебе было сказано 99% вирусный. Потому что тогда у тебя попадает это в ничто.
Правильно.
1%.
А вот правильно. И теперь поймите масштаб бедствия. Понимаете, что у нас 99% людей принимает антибиотики зря, делает проколы зря, которые не нужны во всем мире, не делаются, лежат в больницах зря.
То есть все твои друзья попадают
компьютерные...
в этот несчастный 1%. Вот у них у всех, к сожалению,
на
доходит
самом
синусит
деле,
до стадии, когда у них тяжело.
Я просто вам показываю масштаб проблемы вообще нашей медицины, вот хотя бы на гайморитах. Вы понимаете, что во всем, везде вы сейчас пойдете по больницам, и у вас все лежат, получаете антибиотики. Первые антибиотики не те, что нужно, и второе, они вообще не нужны.
Так вот, у тебя в больнице сразу начали с антибиотиков, а на вторую неделю сделали прокол. Теоретик.
Я знаю, сделали неправильно.
Так теоретик, что ж ты у себя не можешь навести порядок?
Понятно. Да. Вдохни,
объясняю.
Выдохни, давай.
Потому
давай.
Что на все мои слова мне отвечают примерно так. А идите вы в свою Европу. У нас есть методические рекомендации. И доктор Старосветский, он является главным отоларингологом. Я никогда не могу выговорить.
Отоларингологом.
Ухо-горлоносом.
Западного округа. Он говорит, у нас на все стандарты. Вот ты мне говоришь, а он же въедливый, он говорит, вот смотри, вот ты мне говоришь, гайдлайн с 15-го года, в 15-м году четко расстояли, когда вирусное, когда бактериальное подозревать, а если бактериальное, когда лечить, потому что, в принципе, особенно у детей, ведь чем вызывается гайморит у детей, если он не вирусный? Вирусный, понятно, не трогаем. А если не вирусный? Это H-флю, гемофилус, H-флю и пневмокок. От того и от того есть вакцины. и во всем мире дети этим не болеют. Давно мы болеем, но вы еще дальше не знаете самое главное, вы уперлись в антибиотики. Да тут вы сколько ни кричите, все равно откройте любую рекомендацию, даже сейчас зайдите в любую ответственную сайт медицинский, будет написано. Нету красных настораживающих симптомов, обычный банальный геморит, первую неделю не лечим вообще, вторую тоже наблюдаем, и только если будет обострение, ухудшение симптомов, подъем температуры после временного улучшения, мы начинаем давать антибиотики, даем амоксиклав, он же аугментин. Это первая линия, потому что давно все остальное не работает. У нас по-прежнему в больницах идет цефин, цефтриаксон.
Я, когда у меня рекой... случается, сразу начинаю. Вот. Вот не слушаю всю эту, да. А сразу жру аугментин.
Но так вы-то, Владимир, еще какие пьете другие вещи, ужасные.
Вы пьете, это нет никакого отношения.
Вы послушайте меня дальше. Вы пьете антибиотик правильно, но еще раз, я повторю, сколько надо? 99% это вирусная этиология. Дальше хуже. Есть хронические.
Твои сразу
дальше хуже.
Дали антибиотик,
дальше
а
хуже.
Потом сделали
дальше
прокол.
Дальше хуже.
Куда хуже, чем прокол?
Так, давайте сейчас к вам на радиостанцию приду и буду критиковать. У вас коллеги на маяке говорят, что
на маяке
Бога
это,
нет.
На маяке
или там еще что-то говорят.
На маяке это не ко мне, а на вестях у меня Мясников.
Так вот.
Хочешь критиковать Мясникова, начинай.
Так, вы меня избиваете, потому что у меня впереди еще хуже ситуация для вас.
Для
это,
меня.
Это хронический геморит, это то, что для у
меня
вас.
Хуже.
Хронический геморит. Что такое хронический геморит? Это симптомы заложенности носа, затрудненности носового дыхания. Как, ну, в общем, как объяснить, когда сопли текут? Вот это. И там головная боль.
Выделение
и так далее.
Слизи.
Но при этом это должно быть больше, чем 3 месяца. Вот если это у вас периодически встречается больше, чем 3 месяца, как это, видимо, у вас, то бросьте, Степа, никакой перимедон, аугментин вам не поможет.
А у меня этого нет, к счастью.
Ну, значит, есть у кого-то другого, потому что у всех остальных мы это дальше вылечить не можем вообще. Мы не, там роль инфекции не ясна. То ли она была пусковая, то ли не была. Это хроническое воспаление.
А ты можешь сразу определить, вирус или не вирус? Или инфекция?
Я могу только навскидку.
Почему навскидку? Ну, еще нельзя посеять. Нельзя взять
пока
субстанцию, посмотреть. Не, что
нет, ну, во-первых, нельзя. Во-вторых, то, что мы возьмем, там обязательно что-то вырастет, потому что у нас в носу вы же в носу имеете огромное количество вплоть до менингококка всего.
Вот к чему я и веду. Поэтому антибиотик всегда хорошо.
Нет, нет, нет.
Что-нибудь
вырастет. Мамочка,
нет.
Ну что а же он говорит, это правда.
Потому что когда ты начнешь маяться, ты поймешь, что тебе пофигу ждать 3 недели.
Сворачивайте с пути людей.
А он даже не сворачивает, не в этом дело. Вы понимаете, в чем дело?
Куда я сворачиваю? Только тебя лечат во всех наших клиниках.
И, кстати, неправильно лечит. И вот аугментин сегодня одно из оставшихся антибиотиков при геморитах. Одно, и мы его теряем. Смотрите, как раньше работали все сироцефины, цефалоспорины, кололи всем по сей день, колят. Не работают. Как раньше работали все всякие там кларитромицины, азитромицины.
Понятно,
тавань,
то есть не
работают.
То есть ты предлагаешь не лечить?
Я не предлагаю.
3 недели симптоматически.
Я говорю, не трогай. Да, я предлагаю антибиотиками не лечить. Первый.
Они ничего другое не берут. Симптоматически. Само прошло или не прошло? И вот человек, который приходит,
вот ты слышал
он
слово?
Есть плохой...
Self-limited болезнь, проходящая сама.
Все болезни проходят сами, но не все на живом теле. Некоторые проходят после смерти тела.
Короче, знаете, как говорят, что если...
Ни у одного трупа нет насморка.
Хорошенькая девушка уверена, что если она покричит и поплачет, то 2×2 будет 5.
Вот, и она права.
Это права, Владимир. Как вы не кричите? Как вы не кричите, начинать лечение гайморита с антибиотиками – это профессиональная непригодность. Вы должны ждать, лечить симптоматически.
Исходя из этого, у тебя, не я, дорогая, не я, исходя из этого, у тебя все отделение блестящего лора профессионально непригодно. Потому что с первого момента поступления к ним Дмитрия Куликова, они ему впендюрили антибиотики.
А вот дальше, вы представляете, как его врачам. А вот дальше, кстати, это отдельная проблема.
Вы же только что...
А вы меня все-таки дайте сказать, потому что вы про себя можете хоть сколько угодно кричать. Это отдельная проблема. Когда поступает человек от Соловьева, либо...
Он не шел от Соловьева, он шел от себя сам. Я тебе позвонил через неделю, как его вылечили.
Дальше запятая. Либо Куликов, либо тры-ты-ты, еще кто-то. Вот когда поступает человек такого ранга, это, кстати, проблема. И, между прочим, люди подобного ранга мне часто жалуются. Я прихожу к врачу, и начинается свистопляска, КТ, антибиотики, туда-сюда, пятое-десятое, потому что попробуй ты его лечи правильно, как положено. Во-первых, ты попробуй объяснить человеку, что он должен неделю, а то реально это 10 дней он должен ходить, практически получая гормоны в нос ну, или в рот, и всякие там капельки и так далее. Попробуй ему это объяснить. Ему завтра в эфир, ему надо лечить. И поэтому начинается. У врача сердце не камень, ты даешь антибиотики, понимая, что это даешь всего на эти 2%, то есть, скорее всего, не помогут. Ты делаешь прокол, я устал с этим спорить. Во всем мире прокол не делают только с диагностической целью, либо когда уже серьезно запущенный случай, у нас их курят направо-налево, когда-нибудь и у нас отойдут. У нас сегодня в стандартах идет прокол и антибиотики. Что я могу сделать?
Вот проколом я не дался.
Так вот. Спорьте вы, не спорьте, существует медицина, существуют мировые гайдлайнсы.
А что ты спорить, рекомендации... если ты у себя же в больнице не можешь навести порядок? Ну, что тебе на это возразить? Ну, что ты можешь возразить на это? В этом же самое страшное.
Смотрите.
Если ты в одном отдельно взятом своем хозяйстве не можешь внедрить то, о чем мы с тобой говорим, десятилетия, как это в стране тогда изменится?
Сейчас тогда еще один момент, и ты мне скажешь, что делать. Вот смотри, и существуют определенные правила. И я перед операцией должен брать огромное количество анализов крови. Огромное. А перед операцией вплоть до ЭКГ и гастроскопии. Я это все отменил своим приказом по больнице. Все равно каждый доктор это делает. И когда я говорю, а почему, я рассказал, он говорит, у меня есть рекомендации, если что, судить будут не вас, а меня. И я не могу сломать даже эту ситуацию, потому что мы не можем работать так, как мы хотим, вопреки указаниям Минздрава.
Да не можем. Проще скажу. Вот когда у тебя начинаются проблемы с синусидом, ты что, 2 недели ждешь?
Я не пью из этого антибиотика.
Да если у тебя охота на следующий день, ты себя сколько угодно гадости вольешь, лишь бы потом встать и поехать за медведя.
Да не бывает у меня простудных заболеваний. Не болею я.
Поэтому откуда сейчас ты про них хоть что-то знаешь?
Пока Соловьёва нет, можно срочно все сказать. Нет, не успели.
Говорите, товарищ Мясников, говорите.
С нами доктор Мясников в этом
часе. Мы вас внимательно слушаем, все запоминаем. Я вас не буду сегодня фотографировать из уважения к вам. Не буду, и ничего не скажу, но вы понимаете, что я имею в виду.
И кому еще дам доброе утро пожелать? Ладно, вопросы.
Вопросов вам очень много, присылает народ.
Давайте.
Рудольфович, диплом врача, пишет. Не надо, я на самом деле, знаете, в чем я плох? Леонид же даже не слышит. Я ему на самом деле цитирую его же. Потому что когда я Леонидовича достаю, и он мне говорит, ну, старик, ну, смотри. Ну, вариант такие. Это, конечно, вредно, но так мы зачистим весь спектр. А дальше начинаются эти рассуждения. Это так вредно, антибиотикам идет привыкание.
Нет, это так... Смотрите. Есть еще один момент вообще в медицине сегодняшней, который вот лично меня напрягает, скажем так. Потому что цели и методы и подходы медицины вообще, а медицины как public health, как здоровье населения, они одни. И мы говорим, нам не надо делать ПСА до 50 лет, скорее всего, не надо вообще, потому что он вызывает, практически мы не знаем, что делать с той онкологией простаты на ранних этапах. Давайте отменять маммографию, потому что на одну женщину с выявленным раком мы 1000 женщин ставим диагноз онкологии, потом отвергаем. Мы говорим, не надо лечить антибиотиками, потому что антибиотики мы потеряли такое изобретение медицины, как антибиотики, именно таким подходом. И так далее, и так далее. Мы говорим правильные вещи. Мы говорим, не надо выявлять онкологию яичников, например, потому что, чтобы выявить одну онкологию и соперировать, мы должны соперировать, то есть найти 30 других женщин. То есть мы выявляем, у нас все, да, это рак, идет на операцию, а рак, который, несомненно, был перед операцией, только у каждой 30-й женщины на столе. Поэтому это слишком дорого, слишком неправильно подходить. Это один подход. Другой вопрос, когда перед тобой сидит конкретный человек. Глядит и смотрит на тебя, доктор, а я приехал, я живу в Англии, я пошел к доктору, а он мне говорит, не надо делать ПСА, потому что мы найдем онкологию, потом будет вопрос то ли оперировать, то ли наблюдать. Вот давайте это очень по площадям бьем и так далее, и так далее. Он приходит ко мне, а я у него нахожу метастазы в кости, уже метастазы. И понимаешь, если бы он 3 года назад врач в Лондоне не отговорил от этого, этого бы не было. Я понимаю, что когда, допустим, чтобы статины при повышенном холестерине сегодня по всем законам, я не просто повышенный холестерин должен, а что-то еще, допустим, входить давление повышенное, сахар повышенный, что-то еще, потому что просто сам по себе повышенный холестерин не является теперь основанием для назначения статинов. Потому что для того, чтобы предотвратить один инфаркт, опять же, статистически подсчитано, 900 других людей должно пить статины пожизненно, наталкиваясь на побочные явления. Но когда передо мной сидит человек, у него, я вижу, да, у него все нормально, но у него холестерин 8,5, а возраст у него 45, и я ему не даю статины, потому что формально у него давление нормальное, сахар нормальный, он не ожиревший, я могу еще что-то ждать, только чего ждать? Я лучше дам статину, пускай у него будет мышцы немножко болеть, чем он через 3 года ухватит Кондратия и будет на меня его жена смотреть и спрашивать, почему я их не дал. Вот эта разница между индивидуальной...
Нет, и... это разница не в этом. Это разница между хорошим врачом и плохим. Потому что хороший врач понимает, что необходимо просмотреть то, что для остальных является неважным симптомом. И, к сожалению, те инструкции, которые написаны, они написаны для абстрактного человека... А надо писать уже, прописывать на совершенно другом уровне. Потому что то, о чем ты говоришь, это недостатки диагностирования.
Нет.
Да.
Ты сейчас говоришь о каких-то конкретных вещах. У нас ведь происходит...
Об общих, не о конкретных.
У нас происходит что? Вот у нас столкнулось... Вот посмотри, вот у нас две модели медицины. То, о чем ты говоришь, когда мы смотрим каждому в глаза, смотрим, почему у нас температура 37,5.
Нет, ты меня не услышал, я о другом.
Может быть, я не услышал. Потому что
я
вот
говорю о другом. То, о чем ты сейчас говоришь, ты говоришь о том, что методы определения – это по площадям массовый обстрел с низким уровнем попаданий. Но это, не... это значит, что метода проведения вот этого всего, она устарела.
Нет,
что сейчас... необходимо искать другие методы выявления болезни.
Но сейчас это тоже делается, это уже есть, потому что сейчас мы не каждого под этот, подводим под этот обстрел диагностический. Мы теперь... Медицина вернулась обратно к более персонализированной. Мы должны выявлять группы риски, наследственность, риски, и у них уже искать, а не по площадям. Это мы все делаем. Но как не сужай, о чем ты говоришь, когда это сужается до одного конкретного человека, который сидит напротив тебя, конечно. Я часто вижу
как
разницу.
Люди пишут, да, женщина, которому вовремя не выявили рак груди, потому что Мясников сэкономил деньги на мамологию, будут благодарны? Вот это самые жестокие вопросы, конечно. Абсолютно правильно. Вот сейчас мы видим, как ушел из жизни Борис Ноткин, и я не имею права его осуждать, у которого выявилась онкология уже на 4-й стадии, когда ничего было сделать нельзя. И он принял решение уйти из жизни, потому что он устал терпеть боль. И сразу возникает вопрос, а раньше можно было выявить? Ведь мы же понимаем, да, что когда ловится на ранней стадии, то, ну, не у всех, но у большого количества онкологических заболеваний.
Это практически излечимое заболевание сегодня. Во многих, я имею в виду, с наиболее частых онкологий, это все лечится. Допустим, рак кишечника, удалил полип, или там даже аденокарциному, и живи достаточно долго.
Трагедия, рак груди.
Я вот все к тому и веду, что... А в итоге ведь получается... А в итоге получается вот такое небо. Вот для меня она не всегда ясна. И в итоге ты думаешь, как положено делать для, так сказать, сохранения того, чтобы медицина была достаточная для всех, ее хватало на всех, ресурсов было достаточно на всех. И что делать с данным конкретным человеком, который сидит перед тобой на приеме? И не всегда ответ четкий и достаточно ясный для меня самого.
Напомню, кстати, что 24 ноября в Амхате встреча, там буду я. Приходите, жечь буду страшно, не по-детски.
У кого не достанется билетов, езжайте в Челябинск, там буду я, там билеты.
Ты тоже 24 ноября.
Да,
а ты что, ко мне-то не пошел? Да, вот это наглость.
А это ты знаешь, кого
спросить. +7 495, Таврис будет наказан. 937-7737. При этом так получается, что я как раз до этого там должен встретиться с рядом очень важных людей, так что мне будет еще много чего рассказать такого тайного, секретного.
937-7737, вот 4-9-5.
Да, будет он говорить, буду о будущем. Потому что, ну, совершенно неинтересно, на самом деле, кто будет на выборах. Там все понятно с этими выборами.
Самое интересное,
что будет потом, после выборов. То есть какая программа. То есть вот это интересно.
Ну, дело в том, что я так понимаю, что те люди, которые, так сказать, придут в результате выборов, наверное, ту политику и будут продолжать, которая была до сих пор.
А, думаю, что как раз нет. Думаю, что та политика, которая была до сих пор, полностью исчерпана. Вот так уже больше продолжать нельзя. Когда мы делаем вид, что 2% роста – это хорошо, при том, что средний рост мировой экономики – 3 с лишним %, это уже давайте себя не будем обманывать. Но... Мы через несколько минут вернемся в эту студию. Я буду молчать, Анна Борисовна будет читать вопросы, Александр Леонидович будет отвечать в стиле пулемета Максима. Быстро, точно, ясно, в цель.
Ну что? Владимир Дофлевич обещал молчать, так что, наверное, пора перейти к вопросам. А единственное, что я хочу напомнить в завершение темы о синуситах, гайморитах, ринитах, это то, что если у кого хронический гайморит или синусит, просто помните, первое, что вы должны сделать, это бросить курить. Потому что вот это вот хроническое воспаление, оно поддерживается и аллергическими процессами, и просто вот раздражением от табачного дыма и всего содержащегося в нем. Поэтому, если все-таки вам это мешает, то первое, надо бросить курить, и потом уже заниматься всем, вплоть, между прочим, мне вот нравится, что у Владимира Дольфовича есть прямо клиническое мышление, потому что он сразу говорил, да, конечно, но за этим может стоять механические причины оттока, полипы, нарушение искривления носовой перегородки, что, кстати, и правильно. И это основа для лечения. Мы, конечно, пытаемся наладить, вот, если полипы, как-то пытаются их уменьшить, но оперировать их – это неблагодарное занятие. Если это аллергическое, бывает очень часто хронический синусит – это аллергия на грибы, на грибок. Мы дышим, грибок содержится в воздухе вокруг нас, и когда он попадает, иногда одна из, это третья по частоте часть хронических синуситов, как раз аллергия на грибок, это тоже лечится определенным образом.
Про это бросить курить, это сейчас это Дмитрию Куликову была смешная шутка.
Отдельная тема. Между прочим, он хочет, обсуждали, просто мы же знаем, что только 3-4...
А вы поругайте Куликова.
Только 3-4, потому что там прям передача ему посвящена, только 3-4% людей могут бросить курить сами с первой попытки. Почему мы и говорим, что хроническое курение – это хроническая болезнь, текущая с рецидивами. Ну, при помощи определенных лекарств, врачей и так далее, все-таки процент успеха увеличивается до 50. Просто надо пытаться дальше, дальше и дальше. Давайте вопросы.
Вопросы на 5533 Вести присылают нам люди. Уважаемый Александр Леонидович, мне 26 лет, и после игр в футбол у меня начали болеть колени. На МРТ ничего не нашли. Врач говорит, что у меня изнашиваются суставы. На вопрос, не рано ли в моем возрасте, отвечает, а что вы хотите? Экология плохая, воздух грязный, жить вообще вредно. Профессионально ли такие, значит, объяснения, и как можно замедлить износ суставов в коленях во время физических нагрузок?
Ну, я думаю, что это вопрос непрофессиональный. Износ может быть в любом возрасте, и даже такая болезнь, как остеоартрит, то, казалось бы, болезнь старше 40 бывает. И, кстати, у профессиональных спортсменов, у футболистов колени, у боксеров пальцы рук и так далее, и так далее. Поэтому надо понимать, насколько вы серьезно этим занимаетесь. Но вы должны понимать, что тяжелые спортивные нагрузки, характерная повторяющаяся спортивная травма рано или поздно может вести к износу суставов. Не потому что экология, а потому что жизнь такова. Посмотрите на профессиональных спортсменов. Но, конечно, резервы огромные. Если на МРТ все нормально, то я думаю, что об износе говорит рано.
Доброе утро. У сына 3 года, аденоиды в носу, перекрыто 2/3. Ставят 3-ю степень. Нужна ли операция?
Это вечный вопрос. Нужна ли операция от аденоидов? Это решаете вы, и врач решает, насколько перекрывает вам это, мешает дышать. Если мешает дышать, надо делать операцию.
На МРТ в печени нашли гемангиому 7
Забудьте,
сантиметров.
Не могу это слышать. Куда вы на МРТ печени пошли? Вот за деньги делали бесплатно? Кто вас послал? Ведь посылая человека на МРТ печени, 20% людей обнаруживают там гемангиому. Абсолютно доброкачественное образование, врожденное. И потом начинаются эти страдания, что с этим делать. Это нормальное доброкачественное образование, которое никак на вашу жизнь не влияет. Ну, с оговорками небольшими, но оговорки есть всегда. Но если в одной фразе, то вот так. Каждый пятый имеет это, как случайная находка на МРТ.
Пишут, моя история с синуситом, сопли и головная боль. Я мучилась 5 лет, антибиотики, посевы, гомеопатия. Потом обнаружила, что приступы коррелируют с длительными заседаниями у директора. Оказалось, плохо переношу пыльные помещения. Когда...
Классика. Вот вам абсолютно классическое описание того, что я говорил. Просто дело в том, что Владимир Дольфович сегодня был такой с утра здоровый и здорово агрессивный, что пытался криком забить. Но истину-то ведь не спрячешь. И вот вам иллюстрация.
5533 Вести поставили хронический гайморит еще в 17 лет. Каждый раз, если подхвачу насморк и вовремя не вылечу, переходит в гайморит. Недавно врач сказал, что просто недолечиваю, и надо избавиться от всех аллергенов, в том числе и животных, дома, кошка и собака. Это правда взаимосвязано?
Но мы уже сказали, что аллергическая причина хронического гайморита – это одна из первых причин. И я не знаю, как конкретно в вашем случае, но постулат такой. Есть хронический гайморит, ищи аллергию в первую очередь. Уже воспаление поздно. Вы поймите, хронический гайморит не лечится вообще. Мы можем только его управлять симптоматически. В принципе, врачи рассматривают даже это как астма. Вот ввести больного с хроническим гайморитом – это то же самое, как ввести больного с астмой. Купировать обострение, стараться достигнуть долгую ремиссию. Антибиотики не помогают. Мы вообще не знаем роль бактериальной инфекции в развитии хронического гайморита. Какое его место? Она есть, но какая? То ли здесь снижение иммунного барьера именно вот локального, то ли здесь действительно аллергия такая, то ли это механические, ну, как во некоторых вещах пути, когда пути оттока нарушаются механически, то ли здесь вот эта мукоза, у нее дефект выработки этой мукозы на определенном уровне происходит. До сих пор толком не ясно, почему. Ясно одно, что никакой антибиотик тут вам уже, к сожалению, не поможет. Хотя мы лечим и антибиотиками. Хронический гайморит, мы даем гормоны и плюс почти на месяц антибиотики. Кому-то это может помогать, это как первый степ. Но потом начинают все эти мучения, поэтому аллергию искать обязательно, и препараты. Мы иногда гормоны даем даже в рот, в таблетках.
Александр Леонидович, добрый день. У меня в подключичной вене тромб.
Подключичный.
Мне 26 лет, не курю, спортом занимаюсь, контрацептивы пила на 5 лет назад, добавочного шейного ребра нет, тромбоцитов в норме, никто не знает, в чем причина появления этого тромба. Пожалуйста, помогите.
А вы знаете, вы молодец, перечислили все, что возможно. Видимо, врачи с вами хорошо занимались. Ищите, во-первых, первое, что надо исключить, системные заболевания, такие как волчанку. Ищите антифосфолипидный синдром, все это делается. Идите к ревматологам, ищите врожденные гиперкоагуляционные состояния, потому что ситуация такова, что вам, скорее всего, показан постоянный прием разжижающих кровь препаратов. Ищите мутации, мутация Лейдена, ищите, они есть. Протеин С, протеин С. Это разовое то, что должно быть, знаете, что должно быть проверено.
Ребенку 6 лет, 4 года увеличены миндалины и аденоиды в диапазоне 2-3 степени.
Уже отвечали про аденоиды 5 минут назад.
То же
мешает
самое.
Дышать, делать, не мешает, не делать.
Так, так, нет, не будет. Ребенку 4 года. Нет, это тоже было несколько раз. Секундочку.
А надо рулетку такую делать. Нажал на кнопку, чи-бум, как это, что, где, точно. Когда или где это с рулеткой.
Похудел на 25 килограмм, бегаю, хожу в спортзал. Давление от 150 на 110 стало 120 на 75. Продолжать ли пить валс и аспирин? Была язва.
Ну, во-первых, молодец. Я все ждал, сейчас Владимир Владимирович скажет, что же вы хвастаетесь так?
Не, я молчу.
Да. Ну да, как и обещал. На самом деле, молодец. Если давление нормализовалось, то принимать, наверное, лекарства уже и не стоит. Это, кстати, иллюстрация того, что снизить вес может нормализовать очень многие проблемы. Помните, мы с вами как-то на передаче говорили, что снижение веса на 10 килограмм может привести к снижению давления от 5 до 15 миллиметров ртутного столба. Просто вот само снижение. А аспирин, ну а чего вы пьёте аспирин? Аспирин не надо пить так, как сейчас все принимают. Я даже более скажу, в нашей передаче Анна Борисовна рекламирует аспирин. Пейте все, и вы не должны пить все, сразу скажу. Аспирин сегодня пьют только люди, у которых, как для вторичной профилактики, у которых уже были инфаркты, инсульты или ишемическая болезнь сердца. А если у вас этого еще не было, то мы даем аспирин только кому? У кого сочетание факторов риска для инфаркта или инсульта. У вас избыточный вес, у вас повышенный холестерин, повышен сахар, повышено давление. Вы мужчина, да, тогда и вы курильщик, вам аспирин пить надо. Если вы женщина или мужчина 40-50 лет, без вредных привычек, у вас пограничное давление, пограничный холестерин, то аспирин вам пить не надо, потому что риски кровотечения не только желудочного, но и инсультов выше. Так считает европейцы вообще считают, только для вторичной профилактики, а для первичной, если нет болезни, вообще аспирин
пить
не надо.
Приятно, доктор, надо успеть сказать. У мужа был гайморит хронический, 25 лет, проколы были каждый год, антибиотики. Пошли в клинику Мясникова, молодой врач делал операцию. Теперь у нас все хорошо, спасибо, теперь только морская водичка. Кстати, клиника доктора Мясникова, 215-5566, код Москвы, 495. 24 ноября в Челябинске будет Мясников, а мы в Москве пойдем в МХАТ Горького.
Самое интересное, что Владимир Анатольевич выдержал 15 минут и не сказал ни слова.
Не, я, к сожалению, говорил, когда ты спрашивал, что молчишь. Я объяснил, что я же обещал молчать.
Да? Ну да.
Так, в следующем часе у нас Семен Аркадьевич Багдасаров. Эй, будет очень жарко, иначе не бывает.